Почему мы сегодня пришли молиться за Израиль? Я вижу сегодня полный зал на этом месте. Вы не остались равнодушными. Вы как-то сочли необходимым быть сегодня здесь, на этом месте. Мы молимся не потому, что это пришло нам на разум. Не потому, что мы так приняли решение и так захотелось нам это сделать. А потому, что само Писание нас к этому принуждает, как бы, показывает нам необходимость. Ну и первое, о чем я хочу сказать. Само Писание говорит, что народ Израиля, он однажды, в какой-то период времени, он будет собран. Иногда, когда я смотрю чисто человеческими глазами, мне кажется, что это невозможно. Вот действительно, приходится иногда их уговаривать. А они, вместо того, чтобы поехать в эту прекрасную чудесную землю, которую Бог им дал, приводят очень много аргументов. У каждого есть свои аргументы, у каждого есть своя какая-то личная жизнь, какое-то понимание. Но Писание нам говорит, что рано или поздно они все будут там собраны. 121-й псалом говорит: «Просите мира Иерусалиму». Иерусалим всегда нуждался в мире. И сегодня, когда летят на него ракеты, он по-прежнему нуждается в мире. Исаия, 60 глава. Я прочитаю вам всего два стиха, 4 и 5. Но для меня было очень удивительно, когда я посмотрел весь контекст, то обращение идет не к народу, а к городу Иерусалиму. Не кажется вам это странным? Способен ли город что-то услышать? Конечно, здесь присутствует некая аллегория. Камни не могут слышать. К Иерусалиму, потому что это из сердца Израиля. 4 стих и ниже. «Возведи очи твои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе, сыновья твои». Очень часто в Писаниях мы читаем «сыны Сиона», да? «Издалека идут, и дочерей», дочери Сиона тоже есть такое, «твоих несут на руках». На протяжении 19 веков это место Писания казалось неактуальным, потому что никто не нес никого на руках, никто не приезжал в этот город. Там были болота, пустыни, развалины, там проливалась кровь. Что-то там, конечно, было, но народ туда не стекался, никто туда не ехал. Наоборот, я вижу вековую трагедию этого народа, когда их убивали, гнали, отвергали и уничтожали в газовых камерах, когда попирали их, убивали младенцев, убивали стариков, кощунствовали над ними. Вот это я видел в периоде истории. Но чтобы это произошло, не было видно. И может быть, драгоценные мои, по этой причине церковь, и когда ты не видишь чего-то, трудно молиться, да? И не обращала внимания на Израиль. Но сегодня это так очевидно, драгоценные мои. Сегодня так очевидно, потому что Израиль, пусть не собран весь еще, но он есть и существует. И те, кто были когда-нибудь хотя бы раз в Израиле, вы видите, какое множество людей на улицах и площадях. А если вы пребывали туда во время праздников, то вы увидели радость, как люди собираются на этих площадях, как они поют эти песни, как они восхваляют Господа. И порой это удивляет и восхищает, потому что они собираются. И 5 стих и ниже. Тогда, вот когда это будет происходить, тогда обращение, вы помните, да, идет к Иерусалиму. Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет, слушайте внимательно, и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе. Как это возможно? Когда Бог их рассеял по всему лицу земли, и когда они оказались в разных странах, они вобрали в себя культуру других наций. И сегодня, когда они возвращаются, они с собой приносят эту культуру. Они и учились, и сами научили кого-то. И поэтому сегодня достояние народов, оно действительно как бы стекается туда. Вот почему эта страна сегодня процветает. Я не скажу, что там жить уж очень так роскошно, но они не бедствуют. Они живут, они самостоятельны. В той местности, где нету газа, где нету нефти, где нету золота, где нету других полезных ископаемых, оказывается, все есть. Даже дефицит воды. Широка страна моя родная. Да, мы пели когда-то в свое время, много в ней, я, кстати, не планировал это говорить, лесов, полей, лес, много всего есть, но что-то мы как-то живем бедновато, да, ну, может быть, не все, слава Господу, конечно же, но у Израиля этого ничего нету, нету этой широты, нету этих полей и рек, они по-прежнему, как и в те времена, зависят от неба, то есть зависят от Господа. Аллилуйя! И на самом деле мы видим, когда это будет происходить, тогда расширится сердце Израиля. Второе, почему мы еще молимся? Потому что молитва уже, в принципе, задолго была определена и звучала. Вы будете удивляться, я прочитаю 105-й псалом. Он начинается словами «Аллилуйя», как бы Писание, предвидя будущее. Послушайте, 47 стиха и ниже. Это молятся сами евреи, это период Давида, это 3000-летняя давность, о чем я сейчас вам говорю. «Спаси нас, Господи!» Это сами евреи так молятся. «Боже наш, и собери нас от народов». Удивительно, они еще не были рассеяны, их притесняли. Но Писание как бы пророчески предвидя, что будет это время. И они сами как бы просят Всевышнего, когда наступит эта тяжесть для нас, когда наступит это время, Господи, собери нас от народов. А зачем? Вам нужно собраться. Живите в других городах, живите в других странах. Бог везде может вас благословить. А знаете, для чего это нужно сделать? Я читаю дальше, я не все еще прочитал. «Дабы славить святое имя Твое». Вот почему им нужно собраться. «И хвалиться Твоею славою». Послушайте меня. Слава, куда попала, никогда не приходит. Вспомните пророка Илию. Когда он сказал: «Господи, я сделал все по слову Твоему, и возлил воду на жертвенник, и сошла слава Господня, сошел огонь с неба». Когда мы слушаемся Слова, приходит эта слава. Когда был построен храм, помните, слава Божия наполнила это место, и не могли священники стоять, они упали от присутствия Божьего. Когда мы делаем все по Слову Божьему, когда мы как бы покоряемся и подчиняемся Слову Божьему, приходит слава. И вот для чего им нужно собраться на этом месте. Первое, собери нас, Господь, спаси нас, начинается 47 стих 105 псалма. Чтобы они спаслись, это первое. Второе, чтобы славили Господа и чтобы хвалились Божьей славой, не своей. Вот почему нужно это и почему нужны наши с вами молитвы. Римлянам 11 глава. В 25 стихе апостол Павел говорит чудесные слова. «Не хочу оставить вас». Как бы открывая вам тайну, чтобы вы... «Не хочу оставить вас вот без откровения этого познания, этой тайны». Итак, какая это тайна? 26 стих и ниже. «Весь Израиль спасется». Я восхищаюсь апостолу Павлу. Мы иногда в чем-то, бывает, сомневаемся. Мы люди, нам свойственно сомневаться, но мы преодолеваем эти сомнения. Мы все равно стараемся верой победить эти сомнения. Апостол Павел дает четкое объяснение будущих времен, потому что сам он, как никто другой, прекрасно знал евреев. Борис Федорович сегодня сказал, что он еврей из евреев. Он пытался донести им благую весть. И в результате, а что такое благовестие? Это любовь Божия, это Евангелие, благовестие. Казалось бы, возьми, прими Иисуса, живи радостно. Но они бросали в него камнями, они закрывали пред ним двери, и никак, даже он со своей великой теологией, он был великий учитель на самом деле, он не мог пробиться к их сердцам. И тут он пошел, я думаю так, он пошел к Господу, спросить, почему так происходит с моим еврейским народом. Я для себя лично нашел ответ в 9 главе послания к Римлянам, в 3 стихе и ниже. Говорит Павел чудесные слова. «Я, апостол Павел, желал бы сам быть отлученным от Христа». Серьезное заявление. Никто из вас никогда так не молился, не говорил? Я тоже. Но я говорю про Павла. «Отлученного от Христа не вообще просто, а за братьев моих, родных мне по плоти». Любовь и сострадание открывают нам глаза. Иными словами, я переведу его слова. Знаете, что он сказал? «Господи, вычеркни меня из книги жизни, но у меня есть условия. Пожалуйста, вместо меня запиши туда всех моих братьев, ну и сестер тоже, да? Весь еврейский народ. Я этого хочу, но Бог так не сделал». Потому что Бог отодвинул этот народ, мы сегодня слышали уже об этом. И я думаю, что церковь, она тоже способна увидеть, подобно как и пророки видели, подобно как и апостолы. Почему? Потому что церковь, она тоже с Господом. Вы все слышите голос Божий, вы все читаете Священное Писание. Третье, почему нам надо молиться? Потому что Богу очень дорог народ Израиля. Вы, может быть, удивитесь, может быть, задумались, я не знаю, что страна единственная в мире, которая носит имя, которое дал ей сам Бог. Помните? Вообще страна носит имя человека. Иаков, Яков на иврите. И потом он стал называться как? Он не сам себе придумал это имя. Он стал называться Израиль. На иврите Исраэль. Бог, который господствует над тобой. Или господин твой. есть Бог, я даю тебе это определение, даю тебе это имя, ходи с ним. И представляете, ходит человек с этим именем, и становится народ, и он не меняет этого названия. Я не знаю, кто придумал слово «Россия», но, думаю, люди, может быть, несколько человек. Кто-то «Рос», кто-то «Сия» добавил, не знаю, как это было. Но Израиль – это то, что сам Бог дал такое название. И вот смотрите, Исаия 49 глава. Говорит Господь чудесные слова, 16 стиха и ниже. «Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда передо мною». Согласитесь, знакомое место Писания. Что такое длани? Ладони. И вот на них Бог начертал народ Израиля. Вы когда-нибудь писали на своих ладонях что-нибудь? А, жизнь заставляла, да? Я понимаю, шпаргалки писали, да, Сергей Николаевич подсказывает? Шпаргалки. Смотрите, мои ладони чистые сейчас. Но я думаю, ваши тоже, да? Я на них ничего не пишу, нужды нет. Долгий период времени церковь видела распятые ладони Иисуса Христа. Я считаю, что это хорошо и правильно. Значит, церковь в хорошем духовном состоянии. Мы видим эти распятые ладони, и поэтому всегда благодарим Господа за то, что Он нас спас, за то, что Он нас нашел. Аллилуйя! Но в то время, когда Господь говорил об этом через пророка Исаия, еще не было принесено жертвы Иисуса Христа. Здесь пророчески тоже об этом, конечно же, сказано. Но здесь Господь говорит, я начертал тебя на ладонях моих, и стены твои всегда передо мною. Это не означает, что Бог всегда смотрит в одну и ту же точку. Нет, об этом не говорится. Что бы ни происходило в веках, какие события бы ни проходили, пред лицом Господним Израиль всегда, как бы всегда в центре внимания, потому что он понимает и знает, как никто другой, боль этого народа и все его страдания. И он приближает это славное время, когда? Сегодня, в конце времен. А дальше потрясающие слова, как бы повторяется то же самое, 17 стих и ниже, «Сыновья твои поспешат к тебе». Опять обращение к Иерусалиму, как будто к чему-то живому. «А разорители и опустошители твои уйдут от тебя. Возведи очи». Почему нужно возвести очи? Потому что Иерусалим был в уничиженном состоянии. «И посмотри вокруг, все они собираются, идут к тебе. Живу я, говорит Господь. Всеми ими, это странно, может быть, звучит, но это Писание. Ты облечешься, как убранством, и нарядишься ими, как невеста». Время пришествия Господа и конец пепла, конец плача будет наряд, как у невесты. И 22 стих, который так сильно меня восхищает, 49 главы пророка Исаия. «Так говорит Господь Бог». Всегда, когда я читаю, так говорит Господь Бог, у меня вообще никаких сомнений нет. «Так говорит Господь Бог. Вот я подниму руку мою к народам и выставлю знамя мое племенам и принесут сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах». Я вам уже сегодня читал это в другом месте. И вот что я подумал, драгоценные мои, что народы, которым Бог поднимет свою руку, они, к сожалению, не способны увидеть израильский народ. И вы свидетели этому. Никто из людей не говорит, давайте будем благословлять евреев. Они пишут на заборах всякую гадость, и они обзывают еврейский народ. Но когда Бог поднимет свою руку к народам, как Он это сделает? Я думаю, примерно вот так. То ладонь Его, она будет обращена к народам, на которой начертан Израиль, и способен увидеть эту ладонь. Я думаю только тот, кто посещает церковь, кто принадлежит к церкви, потому что мы смотрим на Господа, мы ищем лица Его. И когда ты смотришь на Господа, когда ты видишь эти времена и сроки, когда ты видишь сердце Божье, Его любовь к Израилю, ты, глядя на Него, увидишь обязательно эту поднятую ладонь. И не пропустишь то, что начертано на Его дланях, а там начертан Израиль. И стены Его всегда перед Ним. И четвертое и последнее. Почему мы молимся? Потому что мы всегда обращаем на времена, а времена пришествия Господня близко. Может быть, кто-то сомневается, что пришествие близко? Я нет, не сомневаюсь, потому что мы живем в последние времена. Но как важно увидеть не только последнее время, но еще и самого себя в истории. Исаия 2:1. Я написал это как способность увидеть. С первого стиха. «Слово, которое было в видении к Исаию, сыну Амосову, о Иудее и Иерусалиме. И будет, здесь написано, в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами». А дальше так интересно написано. «И потекут к ней все народы». Не поедут, не пойдут, а потекут. Вы когда-нибудь текли? А вы знаете, сегодня, прежде чем выйти сюда, я вдруг поймал себя на мысли, что однажды я потек туда. Когда Бог впервые привел меня в землю Израиля, я даже не планировал туда ехать, я только мечтал, имел внутри мечту какую-то, и все. И вдруг так сложились обстоятельства, как мне казалось, но это Господь сделал, что я вот потек и оказался там. «И потекут к ней все народы, и пойдут многие народы и скажут, придите, взойдем на эту гору Господню, в дом Бога Иаковлева». Для чего? Для чего это нужно сделать? Он научит нас своим путям. Почему-то Бог хочет научить именно там. Вот как мы идем в школу. Надо прийти в какое-то место, чтобы научиться. Нужно прийти на собрание в воскресенье, чтобы получить благословение, не остаться дома. Нужно прийти, чтобы чему-то научиться. И я выделил для себя эти три слова. «Потекут, а потом пойдут». И потом скажут, а вот почему сегодня, драгоценные мои, так часто, может быть, вы слышите слово о Израиле. Может быть, не все так слышат, потому что приходит это последнее время, и хотим мы этого или нет, эта гора, она будет поставлена выше, чем другие горы, выше, чем другие холмы. Глядя физически, я не вижу, чтобы Сион был очень высокой горой. Это холмик на самом деле. Даже Писание говорит «холм». Но Бог поднимет его выше других. Для чего? Не чтобы возгордиться, да? А чтобы благословить и все народы также. Если народы не удерживают еврейский народ, но способствуют тому, чтобы они вернулись.